Книга Бытие, глава 2, стихи 16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Практически это место Писания является самым древним и самым первичным выражением воли Божией, призванным выстраивать суверенные отношения Бога с суверенным человеком. Следует отметить, что все деревья сада Едемского, включая дерево познания добра и зла, а также и древо жизни, были насаждены и взращены Богом. Поэтому, как иногда некоторые проповедники полагают, что дерево познания добра и зла – это древо, принадлежащее дьяволу, а отнюдь нет. Это древо Господне, принадлежащее Богу. Практически Бог создал и взрастил все деревья Едемского сада, то есть древо жизни и древо познания добра, и все остальные деревья. И человек по призванию Бога происхождению и назначению этих деревьев не имел никакого отношения. Образно под каждым деревом, представляющим волю Божию, подразумевалась какая-то уникальная и определенная истина. Когда Он повелел есть, это была заповедь, это было повеление Божие, а следовательно, это была воля Божия, чтобы Он ел от каждого дерева в саду, а также от одного дерева, наоборот, не ел. И то была воля Божия, и то была воля Божия. А поэтому мы должны понимать, что образно под плодом каждого дерева представлялась воля Божия и подразумевалась под каждым деревом какая-то уникальная и определенная истина, которая представляла определенную информационную программу Бога, выраженную в определенном учении, питаясь которым и исполняя которой человек призван был, во-первых, устроять из себя дом духовный, развивать свои отношения с Богом, исполнять свое предназначение, совершенствоваться в образ создавшего его, потому что Адам не являлся эталоном образа Божия. Для того, чтобы быть образом Бога и подобным Богу, надо, чтобы Адам стал духовным человеком. А написано «и стал человек душою живою». Он был душевным человеком. И для того, чтобы ему стать духовным человеком, ему нужно было питаться от всякого дерева в саду, то есть познать всякую истину, включая древо жизни, но в то же время не прикасаться к древу познания добра и зла. Поэтому он должен был представлять интересы создавшего его, вкушение этих плодов, служить своему Создателю, поклоняться своему Создателю, чтить и превозносить своего Создателя. Вот в этих двух заповедях «от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не вкушай» – две заповеди. Там есть еще и третья заповедь – возделывать сад и хранить его. От кого? Разумеется, мы понимаем, сегодня нашим садом Едемским является наш возрожденный человек, наш дух, наше сердце. И написано «больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы должны хранить, возделывать почву нашего сердца и хранить его от кого? От мыслей, от слов, которые не принадлежат Богу. Каждая мысль, каждое слово несет информацию. И мы должны понимать, если эта информация будет не Божья, и мы ее пропустим в этот Едемский сад, то с нами произойдет то же, что произошло с Евой. Она пропустила в сад Едемского змея, и тот начал влаживать ей свои слова, и он вложил, и это слово, которое она приняла, мысль, трансформировала ее в грех. Она увидела заклятое, собственность Бога. Дело в том, что это самое древнее выражение или древнее определение десятин или святыни Господней. Почему нельзя было вкушать? Потому что это была святыня Господня, это было заклятое, это была собственность Бога. Бог говорит, все вот это твое, все это я взрастил для тебя, но вот это не трогай, это мое, это моя собственность. Поэтому есть от всякого дерева в саду, и при этом не прикасаться к плодам дерева познания добра и зла образно означало питаться всякой истиной и при этом не прикасаться к святыне Господней. То есть нужно, чтобы Слово Божие стало нашей пищей. Иоанна 4:34 говорит, Иисус говорит, «И моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Разумеется, Иисус точно так же исполнял. Он ел всякую истину, она являлась пищей, но Он никогда не прикасался к святыне Господней, к заклятому. Иногда Его люди провоцировали на это, иногда Его ученики провоцировали, не понимая. Иногда они говорили, что «А зачем тебе страдать?» Или же они говорили, «Не все ли время ты устанавливаешь царство Израилю?» И Он понимал, есть святыня Господня, и Он говорит, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Есть вещи, есть истины, которые находятся во власти Отца. То есть во власти – это значит, Он питается ими. Точно так, как на столе хлебопредложение, 12 хлебов пресных – это была пища Бога. И так как священники не могли ими питаться, то они не знали вкус этих хлебов, что это такое. Они знали, что Бог этим питается, и если они будут есть их, они будут подобны Богу, потому что раз Бог питается этой пищей, значит, именно эта пища делает человека подобным Богу. И это действительно так. Змей не ошибся, он не обманул Еву, сказал, «В тот день, в который ты вкусишь от древа познания добра и зла, вы будете подобны Богу, вы станете подобными Богу». Потому что если вы будете есть пищу Бога, это Его пища. Действительно ли Бог скрыл от детей своих пищу и не хотел, чтобы они были подобными Ему? Но ведь Он и создавал-то человека для одной единственной цели, чтобы человек был подобным Ему. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Следовательно, только из этих слов ясно, что Бог хотел, чтобы человек вкушал от древа познания добра и зла. Но нужно, видимо, было определенное состояние, чтобы человек вошел в определенное состояние. И этим определенным состоянием являлась суббота, Божий покой. Именно когда наступала суббота, священники входили, брали эти хлебы, заменяли их свежими хлебами, а эти хлебы съедали сами и их жены, их сыновья и их дочери. Эти 12 хлебов были священными хлебами, и питаться ими можно было, когда придешь в состояние покоя, в совершенство, в субботу. Но мы видим, что Адаму нельзя было вкушать только потому, что он еще не познал субботы Господней. Он еще не вошел в эту субботу. Он еще не стал причастником тела Христова, потому что суббота – это невеста, церковь, жена Агнца, Вышний Иерусалим. Суббота, тело Христово. Будучи душевным, человек не может быть причастником к телу Христову. Только духовный человек становится на самом деле причастником тела Христова. И если человек не является причастником тела Христова, вопрос встает, будет ли он спасен. Потому что они говорят, ничего, главное спасение, я получил спасение. Не забываешь, что слово «спасение» – это царство. Спасение не дается отдельно от царства. Это царство, которое мы принимаем внутрь себя. Если мы приняли семя Царства Божие и не взрастили его в престол в своем сердце, то навряд ли у нас что-либо получится. Иоанна 7:17 Иисус однажды сказал такие слова, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». То есть иногда люди начинают отрицать истину. Он говорит, кто хочет творить волю Божию, тот узнает эту истину. Он узнает, что есть святыня Господня, что десятины приношения, которые мы даем Богу, о которых Господь сказал, не прикасайтесь к ним. Это моя собственность, это заклятие. Кто прикоснется к ним, будет проклят. Это одна из великих заповедей. Человек вместо того, чтобы вкушать, ведь есть много истин, но вкушайте. Нет, они хотят взять эту, не попробовав от древа жизни. Бог хотел, чтобы Адам вкусил от древа жизни, и когда бы Адам вкусил от древа жизни, вот тогда бы Бог его допустил к древу познания добра и зла. Но он вкусил прежде от древа познания добра и зла, и тогда Господь сказал, чтобы он не вкусил теперь от древа жизни и не стал вечным. Тогда его невозможно будет спасти и искупить. И вы изгнал Господь Адама из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. То есть поставил там ангела, херувима, чтобы он не вошел. Зачем? Чтобы дать возможность человеку возвратиться в Едем. Он взял животное и убил его, и одел Адама в одежды окровавленного животного. И, конечно, здесь не написано, как это произошло, но Адам понимал, что вот это убитое животное и кожа окровавленная этого животного является прообразом того, что за него умер Сын Божий. Он знал это, потому что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. В это время, когда Адам оделся в одежды из кожи, он стал духовным человеком. Он родился от Бога. До этого он был сотворен Богом, но не рожден от Бога. А теперь через Иисуса Христа, который был представлен всякой жертве, он стал духовным человеком. И теперь он стал проповедовать, теперь ему нужно было возрастать. И он стал проповедовать и возрастать. Поэтому самым первым духовным человеком, разумеется, был Иисус Христос. Адам являлся прообразом Его. Теперь мы с вами стоим перед великим свершением, которое церковь забыла, предала забвению. Часть множества в церкви говорят, что это обыкновенный побор, десятины и приношения, но избранное количество, малое число говорят, это не побор, это поклонение Богу, это признание над собой Его власти, это выражение своей любви Богу, это доверие Богу. Мы доверяем Богу, что через десятины и приношения, то есть через сверхдесятины, Бог начнет охранять 9 оставшихся частей. Он говорит, если вы принесете, если вы будете исполнять мои заповеди, я смогу охранять ваше благосостояние. А если не будете этого делать, я не смогу. И тогда беззаконники, которые этого не делают, и говорят, посмотрите, мы этого не делаем, и мы процветаем. Посмотрите, вы приносите десятины так называемому Богу вашему. И вы бедные, вы несчастные, вы не процветаете. Разумеется, они процветают за счет всевозможных махинаций и так далее. Но они не знают, что это время, где Бог испытывает, где святые едят со слезами хлеб печали, когда им говорят, где ваш Бог? Где эти десятины? Почему нет благословения? Сколько людей ко мне приходило? Пастор, что я сделала не так или что сделал не так? Почему машина разбилась? Почему с работы уволили? Почему моя система материальная разрушилась? И я всегда говорил, это потому, чтобы духовная ценность создалась. Потому что вы зиждетесь и думаете, что ваши отношения с Богом зависят от материального успеха. Ваши отношения с Богом не зависят от материального успеха. Бог может давать материальный успех, но и сатана может давать материальный успех. Он дает этим беззаконникам успех, и они начинают думать в себе, значит, я на правильном пути, а они на неправильном. Но боящиеся Бога говорят, Господь слышит и видит все, и пишет в памятную книгу. Он записывает каждый цент, каждый доллар в свою книгу, кто сколько дал. Очень важно. Он записывает на наш счет. И эти деньги каким-то образом преобразуются в нетленные богатства. И когда мы придем на новое небо и новую землю, то уровень наших взаимоотношений с Богом будет зависеть от степени нашего вклада в небесный банк. Сколько у нас там на счету. Точно так же, как здесь люди живут за счет того, сколько у них есть в банке сбережений, насколько они могут позволить себе, точно так будет и на новом небе, и на новой земле. Не будет уравниловки, не будет уравниловки. Звезда звезды будет разниться в славе. И, конечно же, Бог испытывает и ценит не количество принесенных нами денег, а состояние нашего сердца, в котором мы приносим. Состояние вдовы одна лепта была больше, чем богачи отдавали. Они отдавали от избытка, а она отдала дневное пропитание. Это не был пост, это был обыкновенный голод. Она ради него решила сегодня поголодать. Она имела только одну лепту на каждый день. И если она ее отдавала, ей нечем было питаться. И она положила все. И когда Христос посмотрел, Он сказал, она больше всех положила. Почему? Те от избытка ложили, а она положила все. Если бы богач положил все, тогда да, он сравнялся бы с этой вдовой. Конечно, мы находим таких богачей в первой церкви, которые ложили все. Варнава. Знаете, почему его назвали Варнавой? То есть сын утешения. Это был миллионер по меркам того времени. И он принес и отдал все это к ногам апостолов в их распоряжение. Его стали называть сыном утешения. То есть многие, и когда Анания и Сапфира, увидев такое почтение к Варнаве, что тоже решили принести все, но жаба заела на черный день. У Варнавы не было черных дней. Все, теперь все дни светлые. И они оставили, и решили обмануть. И пришли, тоже принесли. Продали поля, имение. У них тоже было много богатства. Они тоже принесли миллионы. Бог не против этих миллионов, но не надо лгать, что вы отдаете все, когда вы не отдаете все. Они принесли и сказали, что это все. И тогда Петр встал и сказал, зачем ты допустил сатане солгать Святому Духу? Вы солгали не человеком, а Богу. И пали, и умерли они. Бог поразил их. Мы должны понимать, что состояние очень важно, в котором мы приносим. И однажды Бог нам даст почувствовать вкус той пищи, которой Он питается Сам. Конечно, не в прямом смысле вот этими десятинами, а вот трансформированными десятинами, потому что Бог трансформирует их в свою пищу, в богатство невидимое. Представьте, что сегодня то, что мы сейчас будем делать, это будет питаться Бог. Мы будем Его чтить, а Он будет это есть. Это Его пища. Когда Он алчит и когда Он жаждет, то именно послушание Его воли является Его пищей. Поэтому мы сейчас встанем и будем поклоняться Господу в десятинах и приношениях. И будем признавать над собой Его власть, выражать нашу любовь. А Он по Своей великой милости откроет Свои небесные окна и пошлет благословения Свои до избытка. И тогда окружающие начнут называть вас благословенными, потому что они начнут завидовать вам. Настолько вы будете благословенными. И я верю, что в последние дни, перед тем, как Бог восхитит церковь, Он сделает то же, что сделал с Израилем в Египте. Он обобрал Египет и отдал все своему народу. Я не знаю, как это произойдет, но это будет чудо, когда экономический кризис будет потрясать. А Бог даст такую мудрость тем, которые будут восхищены, что они не будут иметь никакого достатка и также не будут иметь болезни, потому что исцеление покроет их, они облекутся в своего нового человека, прежде чем Бог восхитит их. И, конечно же, я напомню с удовольствием, что всякий раз, когда Израиль приносил десятинные приношения в храм, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на приношение пред Господом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.